Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Мы снова в прямом эфире. Сегодня у нас будет завершающая встреча в очень практичном, разрушающем негативные установки серии эфиров «Женщины и деньги». С нами на связи Юлия Мишарина, эксперт в теме женского достоинства, автор курсов и книг для женщин. И весь ближайший час мы посвятим ответу на ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но я приветствую нашу прекрасную гостью. Доброе утро, Юлия.
Доброе утро. Доброе утро, дорогие девушки-слушательницы.
У нас была очень насыщенная с вами серия эфиров, очень много разных моментов мы проработали, и мне кажется логичным, чтобы подвести какой-то итог, чтобы это у нас разложилось по полочкам, я хочу вас попросить сказать несколько завершающих слов, какие-то, может быть, пошаговые инструкции или выжимки, что-то, чтобы у нас отложилась эта тема более продуктивно в нашем сознании.
Да, хорошо, мы много что обсуждали. На самом деле, это много что, это где-то 7-8% из того, что я хотела бы сказать на эту тему, но так или иначе, тема действительно большая, многосторонняя. И что, давайте обсудим, что напомним, как бы вспомним, что мы с вами уже успели обсудить. Это тема женской реализации, темы семейного бюджета, темы, в принципе, опоры на себя, связи денег со здоровьем, связи денег с самооценкой, немножко, связи денег и отношений внутри семьи, распределение денег, возможности зарабатывать деньги, как это можно делать внутри семьи или если женщина одна. И последний наш эфир был про то, просить ли деньги у мужа и как это правильно делать. Вот, в принципе, можно, я могу сказать, что мы только затронули, только вот сверху чуть-чуть, вон верхушку айсберга обсудили, но для того, чтобы углубить то, что мы уже обсудили, закрепить, будет хорошо вот сегодня отвечать на вопросы, разбирать, но что я могу сказать, вот если бы я могла сказать какие-то там напутственные слова или итоги или еще что-то, то я бы хотела передать девушкам, женщинам вот это вдохновение брать ответственность за свою жизнь в целом, это в целом моя тема, и конкретно за деньги, осознать, что мои деньги — это моя сфера ответственности, мои деньги — это результат моих желаний и моих выборов, которые я делаю ежедневно, это результат моего труда, который я делаю. Деньги — это не что-то волшебное, мистическое, что само приходит и уходит. Мои деньги — это мой результат, насколько я адекватно вкладываюсь в этот мир, насколько я умею себя распаковать, так сказать, раскрыть, насколько я умею адекватно трудиться, настолько деньги я и буду получать, я буду их зарабатывать. И также еще один как бы такой вот напутственный вывод для женщин — это очень четко проговаривать свои ожидания, свои желания и, в принципе, финансовую тему внутри своей семьи для того, чтобы это не было у вас какой-то слепой зоной, для того, чтобы вы оба, и вы, и ваш партнер понимали, что у вас происходит с деньгами, сколько из вас кто хочет тратить деньги, как и так далее. То есть это то, что мы обсуждали на предыдущих двух эфирах. Общение из позиции взрослого, особенно по поводу денег в семье, потому что деньги — это тема, из-за которой огромное количество болей и конфликтов происходит, и ссор в семьях, поэтому это наша ответственность научиться правильно обсуждать эти темы, правильно, открыто, ничего не скрывая, ничего не строя из себя какую-то там святую, правильно все высказывать, и этому нужно учиться. И также не бояться для женщин как-то реализовывать себя, если у них есть такой запрос внутренний, такая потребность, не бояться раскрываться, не бояться зарабатывать деньги, не бояться действовать, в принципе, в этом мире. Неважно, есть у вас муж, нет у вас мужа и так далее. Ваша деятельность, ну, то есть в жизни же она ваша, правильно? Как бы это странно ни было, это ваша жизнь, которую вам нужно прожить так, как, собственно, так, как вы внутри чувствуете. И если у вас внутри есть потенция, есть способности, есть таланты какие-то, которые вы хотите делать, что-то, неважно, ради денег или просто ради своего кайфа, то я вас вдохновляю, я вас прошу, пожалуйста, занимайтесь этим, не думайте, что вы разрушите свою семью или разрушите свои отношения или еще что-то. Делайте то, что вы хотите, кайфуйте, и просто нужно научиться, вот в этом, в принципе, и стоит наша задача, научиться правильно совмещать свою реализацию на всех уровнях, на уровне отношений на уровне души, на уровне личности, на уровне тела и так далее. Все эти виды реализации, ваша задача научиться правильно и грамотно совмещать и воплощать в своей жизни. Вот, поэтому и еще один вывод, еще один важный вывод, мы с этого, в принципе, начали наши эфиры, не обесценивайте деньги, потому что деньги — это энергия, это духовная энергия, это энергия Бога, и это очень важная составляющая нашей жизни. Если мы неадекватны в вопросах денег, то у нас будут проблемы со здоровьем, у нас будут проблемы с отношениями, у нас будут проблемы с психикой, у нас будут проблемы зависти, какой-то жадности. Мы не сможем адекватно общаться с другими людьми, воспринимать других людей. Если мы не проработали, если мы не чувствуем себя свободно и спокойно, если у нас есть какие-то неадекватные негативные установки в сфере денег. Поэтому, пожалуйста, не обесценивайте эту мощнейшую энергию, на которой, собственно, все построено в нашем материальном мире. Не отказывайтесь, раньше времени не отказывайтесь от них. И научитесь, пожалуйста, правильно выстраивать отношения с деньгами, правильно выстраивать свое отношение к деньгам в первую очередь. И тогда вы сможете грамотно совмещать и свое духовное развитие, и свое финансовое развитие, и свое здоровье, и свои отношения и так далее. Вот это пара таких вот как бы итоговых слов, которые можно сказать по эфирам, которые я уже проводила, просто для того, чтобы немножко напомнить, о чем мы говорили, какие были у нас посылы.
Да, спасибо большое вам, дорогая Юлия, за такой посыл, за вдохновение. Я помню, да, мы начали первый наш эфир с такой мысли, что деньги — это не от сатаны, деньги — это не зло, и, в принципе, мы все эти эфиры, эту мысль, собственно, и удерживали, как с ними подружиться, потому что это такая же энергия Бога, как, в принципе, и все в этом мире. И правильно я поняла, что мы сейчас можем перейти к вопросам?
Я думаю, что да.
Хорошо, и первый вопрос тоже сейчас очень популярна. Это тема, этот метод достижения своих целей. Как вы относитесь к методу прописывания желаний и карты желаний? Не в плане ждать чуда, а чтобы просто понять, что ты хочешь, и удерживать это как цели.
Да, вот очень в вопросе сразу есть намек на правильный ответ, что эти все штуки, они работают именно как то, что ты должна сама для себя понять, что ты хочешь. Потому что там, если, допустим, ты, знаете, как этот мем, типа сидит Билл Гейтс и кто-то, как его, основатель Facebook, Цукерберг там и Билл Гейтс, они сидят, такие типа, слушай, а как ты заработал свой первый миллиард? А я клеил карты желаний, а ты как заработал? А я прописывал там, не знаю что, я не помню точно, но вот такой вот анекдот. Вот я прописывал карты желаний, заработал первый миллиард. Нет, так это не работает. И в принципе вот это мистическое, такое магическое, волшебное мышление, так это называется в психологии детское мышление, оно нам очень присуще, особенно почему-то вот русским, ну вот нам на постсоветском пространстве, мы очень любим вот эти вот сказки, что вот я сижу, у меня ничего нет, и я мечтаю, когда у меня все будет хорошо, и ковыряюсь там в грязи, в золе, в навозе ковыряюсь, а потом внезапно приходит там принц, или на меня падает что-то, и вот у меня куча денег. Ну, то есть, почему-то у нас выработано, как-то исторически или не знаю как, культурно, у нас выработано это магическое мышление, что ниоткуда не возьмись, что-то пришло. Но реальность такова, как я недавно прочитала эту такую смешную фразу, ниоткуда не возьмись, ничего и не придет, как бы. И поэтому прописывание желаний и карты желаний не должно быть инструментом, на который ты уповаешь, что вот я это сделаю, или там всякая фигня, типа на растущую луну я одеваю белое платье, я ставлю там деньги на подоконник, чтобы в стакане, под стаканом воды, наговариваю на эту воду, ну, короче, всякая фигня. Ну, то есть люди тратят свое время и свою энергию для того, чтобы заработать денег. Допустим, да, они хотят деньги, они тратят свое время, свою энергию для того, чтобы как-то получить деньги. Что они делают в этот момент? Занимаются вот этой фигней, клеят карты, делают какие-нибудь там медитации, не знаю, дыхание воронки там маткой крутят, чтобы энергия изобилия пришла в мою жизнь, или там ставят стаканы на Луну, хотя в это время они могли бы выстроить себе нормальный стратегический план, как реально заработать, и зарабатывать уже, получали бы эти деньги, но они вкладывают То есть у нас уже есть 24 часа в сутки. И одно и то же время можно использовать на какую-то магическую, мистическую фигню или на то, что реально работает. Но поскольку мы не хотим напрягаться, и нам кажется, что вот мы такие все волшебные женщины, богини-берегини, то мы идем каким-то окольным, очень странным путем, и результатов мы не получаем. Конечно, какие результаты мы реально можем получить, от прописывания. Все-таки я не могу сказать, что прописывание желаний, да, какие-то списки мечт или карты желаний — это полная ерунда. Я так не могу сказать, потому что это самый-самый первый шаг к тому, чтобы получать классные результаты. Самый первый шаг в том плане, что для того, чтобы что-то заработать, нам нужно понять, для чего нам это надо, что я хочу. И вот как раз в этом плане распаковать себя, распаковать, о чем я мечтаю, что на самом деле я хочу, как я вижу свою жизнь там, через год, через 5 лет, что бы я хотела, какой у меня вообще уровень амбиций, уровень запросов для этих всех вещей. Карты желания, они хороши. То есть ты просто свизуализировал, помечтал, помедитировал на это все, и у тебя появляется вдохновение и энергия на то, что вау, классно, вот блин, вот эта жизнь, она реально классная. Вот то, как я себя прописал, я реально так хочу. И теперь у нас есть, после того, как мы наклеили эти свои карты желаний, у нас есть 2 варианта. Первый вариант — просто поклеить ее на стенку и делать то же самое, что я делал предыдущую всю жизнь. И тогда ничего не произойдет. И это будет просто карта. Ну, может быть, что-то и исполнится, потому что желания, они имеют свойство исполняться. Почему они имеют свойство исполняться? Потому что желание — это то, что находится в нашем сознании, точно так же, как наша карма. Наша карма находится в сознании. Поэтому, в принципе, обычно мы хотим того, что нам как бы положено уже по судьбе. Поэтому, в принципе, такое, это нормально, что желания, они сбываются. Но лучше всего, если мы прописали эти свои желания, свои мечты, свизуализировали, и потом что начинаем делать? Переходить к конкретным действиям. Начинаем думать и прописывать, как мы собираемся к этому прийти. Потому что то, что у нас есть сейчас, это результат наших действий, наших выборов, наших установок на протяжении предыдущих там нескольких лет или всей жизни, или там нескольких жизней. То, что у нас будет в будущем, это результат того, что мы будем делать сейчас. Поэтому что я советую, если как бы уже конкретно отвечать на этот вопрос, прописывать цели, прописывать... Ну, кстати, цели — это уже круто, то есть цели — это уже что-то практичное. В этом отличается желание от цели. Желание — это просто вот я хочу, как бы дедушка придет и исполнит какой-нибудь волшебник мое желание, будет круто там или нет. А цель — это уже то, к чему я собираюсь идти и под что я строю свои стратегии. Ну и вот, в общем, мы прописали эти все карты желаний, списки, не знаю что, преисполнились вдохновения, зарядились, что мы хотим такую жизнь. И следующим действием мы должны писать и осознавать, как мы собираемся к этому прийти. Четкий план, четкую стратегию, уже с цифрами конкретными, уже с пошаговыми действиями. И тогда вот эта вот энергия, вдохновение, которое мы получили из того, что мы прописали вот карту, например, наклеили, она будет использована в нужное русло. Иначе она просто сольется, и мы такие, типа, да, я хотела этого, но что-то как-то не получается, ладно. И все, и эта энергия, она будет слита в унитаз. Вот если так вот с разных сторон рассмотреть, то я бы так ответила.
Да, спасибо большое, да, очень важный момент, и очень грамотно вы все расставили, как это должно приходить в нашу жизни, чтобы это действительно приносило пользу и работало. И вот такой следующий вопрос. Пользуюсь карточкой мужа по поводу покупок для себя, одежды, косметики и так далее. И спрашиваю мужа всегда. Поняла, что мне хочется отдельную карточку с моей какой-то стабильной, не очень большой суммой, чтобы я распоряжалась спокойно сама и могла сразу купить какую-то вещь, которая понравилась. Нормально ли это желание или какое-то внутреннее отделение от мужа? И что лучше в таком случае, просить у мужа ежемесячную сумму или на найти маленький заработок для себя?
Хорошо, спасибо. Такой практичный вопрос. Во-первых, нужно понять, это карточка мужа или это ваша общая семейная карточка. На прошлом эфире мы четко разбирали, что если вы не работаете и вы договорились с мужем, что вы вкладываете свое время, свою энергию, свой ресурс в семью, то его деньги — это ваши деньги точно так же, и вы имеете на них точно такое же право, то есть вы должны забыть о том, что это деньги мужа, это ваши деньги общие, вы на них имеете точно такое же право. Это вот, во-первых, переслушайте, пожалуйста, прошлый эфир для того, чтобы это утвердилось, потому что уже из вопроса как бы я могу делать определенные выводы о том, что, ну, то есть, из какой позиции человек спрашивает. А если вам хочется отдельную карточку с какой-то стабильной небольшой суммой, это правильно, это то, о чем мы говорили, мне кажется, на втором или на третьем эфире, что для того, чтобы была опора на себя у женщины, для того, чтобы она чувствовала себя спокойно, безопасно, у нее обязательно должно быть что-то, как это сказать, что-то свое, да, у нее должно быть обязательно ощущение, что в случае чего у меня есть сбережения, или у меня там есть откуда получить эти сбережения, или я могу заработать, или еще что-то. Если вы психологически чувствуете, что вам что-то хочется, вот свое иметь, за что бы вы не, ну, как бы, не отчитывались или сами спокойно распоряжались, то это не плохо, это нормально. Это на самом деле, ну, нормальная потребность человека иметь вот что-то свое. В этом случае нужно просто обсудить с мужем, поговорить, что мне вот психологически было бы так классно, если бы у меня что-то было, на что я могу тратить деньги, и мы с тобой можем обговорить, например, сумму, которая каждый месяц. Это, кстати, очень многие, даже вот всякий бизнес, там, коучи или еще кто-то, они так действуют. Они, ну, как бы я слушала разные варианты, общалась. Они говорят, что вот каждый месяц 10-15% моего дохода я перевожу на карточку своей жены, и мне все равно, что она с ними сделает. То есть это стратегия, в принципе, рабочая, успешных семейных людей, у которых очень много денег, они, в принципе, могут тратить с любой карты все что угодно, но вот мужчины, эти бизнесмены там или, ну, так или иначе, короче, крутые, будем говорить, да, крутые, богатые мужики, они так делают. И это хорошо, и это правильно. Каждый месяц переводить часть денег для жены, чтобы она чувствовала, что это только мои деньги. Это не на, там, куртку для ребенка или там моющее средство для посуды в дом, а это именно для меня, для моего кайфа. И поэтому вы можете предложить мужу попросить для того, чтобы это было так, и определить какой-то процент, какой-то, ну, какую-то часть бюджета, которая будет переходить для вас, во-первых. И вы спрашиваете, нормально ли это желание? Да, это нормальное желание. И вы сомневаетесь, что это какое-то внутреннее отделение от мужа. И тут вопрос, что плохого в том, чтобы быть внутренне отделенной от мужа? Почему для вас, почему вы боитесь того, чтобы быть отдельной личностью? Вообще-то, ну, в нормальных отношениях, в нормальной семье мы две отдельные личности. Да, мы вместе, да, мы одна семья, мы одна команда, мы там две души в одном теле, как семья, да, как семья, но мы все равно всегда остаемся отдельными личностями, которые имеют право на свои желания, на свои запросы, на свои какие-то, там, даже бюджет, на свое распоряжение и так далее. Нет в этом ничего страшного, нет в этом ничего плохого, чтобы быть отдельно и признавать, что у меня есть какие-то вещи, о которых я не хочу говорить, какие-то сферы расходов, о которых там я не хочу говорить, или что я хочу вот что-то вот свое вот маленькое, маленькое для своих женских радостей, это нормально. И, в принципе, внутреннее отделение от мужа должно происходить не только как бы в плане карточки, но также во всех остальных вопросах. Вы тоже должны вспомнить о том, что вы отдельная личность, которая имеет право на отдельное мнение, отдельные взгляды. Даже какие-то цели в жизни могут быть разные. То есть у нас есть общая цель с мужем, но также у меня есть свои мечты, у него есть свои мечты. И это все нормально. Это нормальная семья. Потому что иногда у людей такое впечатление, что нормальная семья — это когда мы друг в друге растворились, мы живем друг другом и забыли вообще о себе, о своих потребностях, о своих ценностях, о своих целях. Но нет, это не про это. Ну, тут другая уже тема, конечно. И последний вот девушка спрашивает, да, что лучше, просить сумму ежемесячно или найти маленький заработок. Это уже как бы вопрос к вам, как вы хотите. То есть если вы, в принципе, вам комфортно, чтобы муж обеспечивал, и это ваша семейная стратегия, то, конечно, имеет смысл просто договориться с ним, сказать, что давай, дорогой, у меня будет моя карта, и ты будешь мне там какую-то сумму переслать, я об этом уже говорила, каждый месяц, и я буду радостна, я буду кайфовать, у меня будет моя карточка, я буду тратить с нее деньги, и нам будет обоим очень радостно так вот попросить. Если, как бы, ну, то есть зарабатывать, выходить на работу ради этого, я не вижу смысла. Я вижу смысл выходить на работу, если там муж умер, попал в аварию, ушел, не знаю что, ну, как бы какой-то огромный финансовый, не знаю, кризис в семье. Но просто для того, чтобы иметь какие-то свои деньги, можно просто попросить и просто договориться. Опять же, в том случае, если для вас это рабочая схема, о которой вы договорились с мужем изначально, что он обеспечивает, и вы занимаетесь там другими делами в вашей семье. Если вы так изначально договорились, то значит он и должен, то есть если вы договорились, что муж обеспечивает, то он и должен обеспечивать, и пусть он переводит эти деньги, то есть вы уже должны с ним договориться. Если есть какие-то проблемы, то, конечно, вам, может быть, и придется найти свой заработок, но как бы, ну, нужно придерживаться, как сказать, нужно придерживаться той схемы, о которой вы договорились со своим партнером. Если вы договорились, что он обеспечивает, вы делаете другие дела, то пусть он обеспечивает. Если вы договорились, что у каждого свой там бюджет какой-то, то, значит, действуйте так. Я же не знаю, о чем вы договорились. Ну, как-то так.
Да, спасибо большое. Тоже удивительно, что через тему финансов раскрываются глубинные какие-то вещи во взаимоотношениях, которые можно не сразу так увидеть. И вы очень интересно раскрываете это для нас. И вот следующий вопрос. У нас сейчас финансовый кризис в семье, у мужа сильно сократился доход, и нам на жизнь с трудом хватает. Он пытается найти другую работу, но пока все непросто. Такая ситуация в мире. И вот я на распутье. Стоит ли мне выйти на работу? Я экономист, у меня уже есть места, где меня ждут. Но я часто слышала в лекциях, что я этим могу расслабить мужа.
Хороший вопрос. Тоже есть какие-то отдельные фразы в вопросе, которые мы можем разобрать. И да, как вы правильно заметили, всегда, всегда тема денег — это не про деньги, и не только про деньги, и не столько про деньги, как про наше внутреннее достоинство, самооценку, опору на себя, нашу реализацию, наши установки и так далее. Это огромная, конечно же, огромная большая тема, но никогда не бывает так, что вот деньги отдельно, а я вот такая крутая, там, знаете, Гюрем Султан, но вот с деньгами что-то как-то у меня не так. Нет, то есть если ты крутая, то у тебя во всех сферах жизни круто. Если ты неадекватно себя ведешь или имеешь какие-то ограничивающие установки, если ты инфантильная, если ты там травмированная в чем-то, то это будет проявляться во всем, во всех сферах. Поэтому да, все связано. Ладно, вернемся к вопросу про семейный, про финансовый кризис. То, что у мужа сократился доход, да, он пытается найти другую работу. И вот что, на что я бы обратила внимание в первую очередь в этом вопросе. Он пытается найти другую работу, но такая ситуация в мире. И здесь как бы сразу же вот те, кто уже погрузился в наше настроение ответственности за свою жизнь, те, кто долго слушает мои эфиры или те, кто проходил какие-то мои курсы, сразу обращают внимание на то, что вы перекладываете ответственность за свои результаты, ну конкретно в этом случае за результаты своего мужа, на ситуацию в мире, на мир. Но плохая новость для вас в том, что если человек хочет найти работу, он найдет работу. Он ее найдет в Зимбабве, он ее найдет в коронавирус, неважно где, во всех, если проанализировать нашу... И это не потому, что я, типа, мотивационный оратор, и я вас всех вдохновляю, что если ты хочешь, то да, ты всегда этого получишь. Ну, как бы нет. Ну, давайте проанализируем адекватную реальность. Проанализируем исторические времена развалов, времена финансовых кризисов больших. В нашей истории, в истории там России или Советского Союза, или в Америке всегда были люди, которые страдали от этих финансовых, да, каких-то штук. Говорили, о, все так плохо, все так тяжело, где взять деньги? И были другие люди, которые умудрялись не только себе круто обеспечить, но еще и сколотить себе какой-то там бизнес по ходу дела на развалинах на этих. То есть всегда было два типа людей. Всегда были те, кто страдали, всегда были те, кто процветали. Всегда были люди, которые даже во времена там и финансовых кризисов, раскулачивания, всего чего угодно, находили способы, как поддержать себя, как подняться, как процветать. Поэтому речь не идет о том, что непростая ситуация в мире. Мир здесь ни при чем. Посмотрите вокруг, куча людей, которые сейчас, прямо сейчас в пандемию, открывают свои бизнесы, начинают свои какие-то дела, которые делают результаты там в 10, в 20, в 100 раз больше, чем они делали до этого. Например, у меня была раньше, ну, я не про себя, но, допустим, у меня была раньше какая-то одна профессия, там, офлайн, а я поняла, что все, пандемия, как бы все сейчас будет закрываться, быстро переквалифицировалась на онлайн и делаю большие деньги, вообще как бы расширила свою специализацию, сменила свою как бы нишу, и, или в той же самой нише я зарабатываю деньги через онлайн, допустим, и имею гораздо-гораздо больше и денег, и возможностей, и так далее. То есть я могу сейчас приводить, вот просто до конца эфира сидеть и приводить возможности, через которые можно заработать кучу денег уже сейчас. Поэтому вопрос не в том, что не просто найти работу, потому что ситуация в мире такая, а не просто найти работу, потому что вы, ну или ваш муж там, ну так или иначе, не видит этих возможностей. И мы говорили на одном из эфиров, что одно из важнейших качеств для того, чтобы процветать в этом мире, это адаптивность. Адаптивность — это навык приспосабливаться, навык видеть возможности в постоянно меняющихся условиях. Если мы были воспитаны, у нас есть установки типа, ну вот, я инженер, я выучился на инженера, у меня высшее образование инженера, поэтому я до конца жизни должен работать инженером именно в своем городе, именно в своем, там, как это сказать, ну, именно в офлайне в своем городе, да, то ну, вы этим очень сильно ограничены. Но если вы постоянно гибкие, если вы можете искать и находить эти возможности, то вы не пропадете, даже будучи инженером, нигде и никогда, даже в маленьком городке и так или иначе. Поэтому то, над чем вам нужно работать в вашей семье, обсуждать с мужем, это тема навыка поиска альтернатив, навыка поиска и формирования разных вариантов. И да, гибкость и адаптивность. Вот, то есть не как бы... Не нужно оправдывать никого, ни себя, ни других людей, какой-то ситуации в мире. Это глупо. Ну, честно, сейчас уже 21 век, сейчас уже любой может делать все, что угодно. Поэтому вопрос же в другом. Вопрос в том, что девушка на распутье, нужно ей выходить на работу самой, и у нее есть хорошие варианты для этого. То есть, видите, вы можете найти варианты. Или же вот есть опасение, что муж расслабится. И, естественно, смотрите, если уже сейчас у вас есть проблема, что муж не способен найти варианты для того, чтобы заработать в мире, в котором вариантов миллиард вариантов для любого человека делать любые деньги в нашем мире сейчас, если он их сейчас уже не видит и не способен их сформировать и взяться за них, да, получить их, то если вы выйдете на работу, и этот как бы стресс, эта потребность в том, чтобы для него зарабатывать деньги, снизится, то есть ожидания от него станут вообще гораздо ниже, то, естественно, он расслабится. Он и сейчас расслаблен, я вам скажу так, потому что, объективно, да? Не буду слишком сильно там гнать на мужей, я люблю мужчин, я уважаю мужчин, все такое, но он и сейчас достаточно расслаблен. Если мужчина что-то не делает, это означает, что он как бы не хочет этого сделать. Все, конец. Он сейчас достаточно расслаблен. Если потребность обеспечивать семью снизится еще сильнее, то он расслабится еще сильнее. Он будет говорить, и не обвиняйте меня, что типа, вот, мужчины всегда виноваты, давайте это видеть мужей. Ну, как бы я знаю миллионы историй просто из реальной жизни, где мужчина годами ищет работу якобы, сидит в интернете, там играет в танки или еще фигней занимается и создает иллюзию, что он ходит по каким-то собеседованиям, что он ищет, прям маклер штудирует и просто 4 года подряд ничего не находит того, что надо. Ну как бы, и женщина в это время пашет просто, она работает, а мужчина вот в поиске своей той самой работы, в поиске себя. Так вот, чем больше вы будете брать на себя ответственность и зарабатывать, тем больше он будет вот в этом вот недооцененный гений, знаете, в поиске своей работы. 100%, 1000000%. Я знаю миллион таких семей. Это будет однозначно. И когда я говорила с мужем, он тоже мне говорил, что ну типа, я про другие ситуации спрашивала, ну там у меня на консультации был тоже похожий кейс. Однозначно мужчина ну, как бы напрягается тогда, когда есть какой-то кризис. Когда в доме пожар, он подкинется его тушить. Если пожара нет, если вы сами как бы в принципе все нормально закрыли, то естественно он расслабится еще сильнее. Поэтому здесь вам нужно понять, какая ваша цель? Я никогда не даю однозначных ответов, потому что жизнь, она многовариантна, и это зависит от очень многих факторов, ваше решение. Но если вы заинтересованы в том, чтобы муж напрягся и наконец-то начал зарабатывать, то нужно, наоборот, подкидывать как бы дровишек в этот огонь, чтобы он начал его наконец-то тушить. Через то, чтобы говорить с ним, через то, чтобы ставить какие-то рамки временные, там, до какого числа он найдет работу, и что будет, если к этому числу он не найдет работу. Вдохновлять теми или иными способами, там, разные есть варианты. То есть, таким образом он соберется. Можно ему помочь, в принципе, можно подсказать какие-то варианты, которые вы видите, он, может быть, их не видит, поддержать его. То есть это нормально, поддержать своего человека. Если вы видите, что он немножко забуксовал, если он немножко расслабился, задупил, это нормально его поддержать. То есть мы не должны быть как такие, знаете, злые церберы, которые вот ждут от мужа, что прямо сейчас давай быстро развивайся. То есть, с одной стороны, если ваша цель, чтобы он собрался и начал получать крутые результаты, то это одна стратегия. Если у вас нет такой цели, и вам все равно на своего мужчину, на то, как у вас будут выстраиваться отношения дальше, сможете ли вы уважать человека, который не способен найти способы для заработка, что вам приходится работать. Если вы, в принципе, хотите отделиться и стать такой вот отдельной личностью, которая сама зарабатывает, и пусть он со своими кризисами разбирается сам годами, то, в принципе, можете выйти на работу, но вы должны знать, какие будут последствия. Последствия будут в том, что он точно не будет зарабатывать больше. Просто подумайте логически, да, какой у него будет смысл быстрее выйти на работу, быстрее найти и быстрее зарабатывать. Никакого. И у вас, естественно, ваше уважение к нему, оно, естественно, станет немножко ниже. И не потому что, как бы, вот очень часто женщины, которые за то, чтобы женщины сами зарабатывали, да, в семье, есть как бы такая прослойка, там, коучи, преподаватели, которые говорят, что вот твоя любовь, она зависит от денег, получается. Если ты не можешь уважать мужчину, который не зарабатывает, то это означает, что твоя любовь к нему, твое уважение к нему сформировано на деньгах. Но это не так на самом деле, потому что мы уважаем не за то, есть у человека деньги или нет. Мы уважаем за то, что человек способен трудиться, способен адаптироваться к разным ситуациям, способен отвечать за свои действия, способен брать ответственность за свою семью, за свою жизнь, способен формировать, как мы уже говорили, да, формировать новые возможности в той реальности, которая у него есть. То есть это на самом деле... И деньги — это просто результат. Деньги — это конечный результат качеств, навыков и труда человека. И мы уважаем мужчин наших не за то, что у них в кошельке деньги, не за результат, а за их действия, за их качество, за их крутость, за их ответственность, за их труд, за их вот этот вот навык. Как бы, знаете, когда мне муж, он однажды мне сказал, что если нужно, я пойду хоть, блин, хоть вагоны разгружать, хоть там не знаю куда. Ну, то есть, неважно, если появится потребность, что по-другому никак семью не обеспечить, я пойду и найду это в любом месте. И вот за это мы уважаем мужчин, за то, что они готовы, блин, трудиться и искать эти варианты. И когда есть два мужчины в одной и той же ситуации, да, один мужчина там слился и годами ищет работу и делает вид, что он ее ищет, но не может найти, да, это о чем говорит? О слабости мужчины. И мы не уважаем, и наше уважение к мужчине, оно, естественно, падает. Но оно падает не из-за того, что у него нет денег, а из-за того, что он неадаптивный, он слабый, он находится в детской позиции, он находится в позиции жертвы, что вот весь мир такой плохой, у нас сейчас кризис и так далее. То есть, как бы, поймите, это не конкретно про вашу ситуацию, я не знаю, какая у вас ситуация. Я говорю в целом, что мы уважаем не за деньги, а за труд, за качество мужчин. Потому что деньги — это, естественно, результат наших качеств, нашей адекватности в этом мире, нашей квалификации и так далее. И мы не уважаем не за то, что мужчина перестал зарабатывать, а за то, что он как бы там ленивый или находится в детской позиции или, ну, то есть, так или иначе, вот это очень, очень важно понять, потому что те, кто хейтит женщин за то, что вот, ты там присоска, ты любишь только за деньги, а нет, денег ты не любишь, ну, как бы они ошибаются, и мы часто ведемся на эту манипуляцию, на самом деле это манипуляция для того, чтобы через чувство вины и через чувство стыда заставить нас, женщин, хавать то, что есть, то есть терпеть, принимать, просто то, что есть, не желать большего, потому что вот, ну а как же я же его, получается, не люблю, если у него нет денег. Ну, короче, это такой отход, немножко отход от темы, но это нормально, мы уже к этому привыкли. Так вот, ответ для девушки, которая задает вопрос, что у вас есть два пути. У вас есть путь выйти на работу с последствиями. Последствия будут в том, что у вас будет больше денег и больше опоры на себя, больше свободы, да, больше условий жизни хороших. И плохие последствия в том, что муж стопудово еще больше расслабится, и вы стопудово меньше ему сможете, ну, меньше у вас будет опоры на мужа, больше опоры на себя. Вот и подумайте сами, вам это надо, как бы, или нет. Может быть, это и надо вам. Я не знаю.
Как интересно, спасибо, что спасибо. Всегда возвращаете да, свободу очень. Выбора, и что так даете его, в принципе, очень четко и понятно, между чем и чем нам придется выбирать в той или иной ситуации. Естественный вопрос, который волнует, наверное, большинство женщин, и который вытекает из того ответа, который вы сейчас сказали, как вдохновить мужа зарабатывать больше?
Да, классический вопрос. Что вам сказать на эту тему? Вдохновить мужа. Я просто не сторонник какого-то вот, опять же, мистического, магического мышления, знаете, вот эти вот все книги, что вот я сейчас ему скажу вот так, и вот в таком вот фартушке ему буду готовить ужины вот такие, и он прям весь преисполнится и начнет зарабатывать больше. Ну, то есть, потому что реальность, она как бы не такая. Ты можешь делать все, что угодно, но если твой мужчина внутренне принял решение не зарабатывать, если он не хочет внутренне зарабатывать, то пытаться какими-то волшебными действиями его на это вдохновить, это может мало работать. Что на самом деле работает? Работает, во-первых, общение. Когда вы вдвоем садитесь, это, опять же, универсальная тема, это ответ на все вопросы. Общение из позиции взрослого и формирование друг с другом команды. Когда ваша семья — это команда, а не просто отдельно он, отдельно я, и вот как-то мы тянем каждое дело в свою сторону. Когда вы команда, то вы можете друг другу говорить по-честному. Опять же, если у вас есть хорошие, уважительные отношения с мужем, когда у вас есть с мужем сердечная связь, вы можете просто с ним разговаривать по-доброму, по-честному, по-сердечному, говорить: слушай, я тебя уважаю, я тебя люблю, я тебя очень ценю и благодарю тебя за то, что ты делаешь для нашей семьи. Если вы, конечно, ну, договорились, опять же, если у вас есть внутренняя договоренность, очень четкая, понятная и прозрачная, что ответственность за деньги в семье лежат на муже. В таком случае, только в таком случае, вы можете ему сказать, что я тебе очень благодарна, ты прям супер, я тебя очень ценю, это очень круто то, что ты делаешь. Но слушай, вот я сейчас чувствую, что вот еще вот это, там, допустим, что нам нужно еще вот это, что я бы хотела еще вот это. Давай, пожалуйста, можем ли мы обсудить с тобой, есть ли какие-то варианты для того, чтобы это появилось? Есть ли варианты для увеличения дохода? Как ты видишь... Не как училка, понимаете, здесь же вопрос во внутренних отношениях, не как училка, не как мамаша спрашивать, а спрашивать вот как у близкого человека внутри вашего единого организма, внутри вашей единой семьи, команды, как ты видишь свое финансовое развитие, какие у тебя планы по росту, по развитию, узнать, что вообще у него в голове, чего он хочет, это первое. Второе, манифестировать свое счастье, то есть найти то, что мужа, допустим, вдохновляет и радует. Обычно мужчина очень вдохновляет, когда женщина активно радуется каким-то приобретением, каким-то событием хорошим, новостям о том, что вот он там заработал больше, его повысили или еще что-то. То есть, может быть, самим мужчинам деньги 300 лет не нужны, но вот эта вот радость женщины, кайф от того, что она испытывает счастье и кайф, да, от каких-то покупок, он может вдохновлять на то, чтобы зарабатывать больше. То есть, если он приносит деньги, вы такая, типа, ну да, окей, ну, спасибо, ну, как бы у него формируется нейронная связь, что, ну, как бы я зарабатываю, и с этого особого понту нет, что она что так с кислой ходит миной, что так с кислой ходит миной. Если вы будете действительно искренне от сердца радоваться и благодарить, и говорить, как это для вас важно, как круто, как вы кайфуете от денег, которые он приносит, как вы кайфуете от того, что вы покупаете, как вы сейчас пошли в магазин и просто купили манго, там, допустим, зимой, и как вы кайфанули сильно с этого и так далее, когда вы будете манифестировать радость, то он будет, естественно, на уровне даже просто биохимии, на уровне нейронных связей, он будет хотеть увеличить эту радость, увеличить это счастье, увеличить этот кайф. То есть радоваться, благодарить. Но не как, знаете, маленький ребенок, типа, ой, спасибо, бананчик там, ой. Ну, то есть не через детский сад, а по-искренне, по-честному. По-честному благодарить, по-честному радоваться тому, что есть. И, во-первых, благодарить, радоваться тому, что есть. И, во-вторых, озвучивать, как бы вы хотели, что, а вот если будет вот это будет просто вообще круто, это будет вообще отвал всего. Я так хочу этого, слушай, ты можешь, давай, короче, ну, как-то его просить, вдохновлять, говорить, что, блин, это будет очень круто, это будет очень классно для нас всех, смотри, как мы будем кайфовать. И таким образом вдохновлять. Но всегда, как бы, смотрите, это все внешние, это все какие-то внешние действия, внешние советы. Но они не будут работать, если, во-первых, вы находитесь в дефицитном состоянии, вы находитесь в какой-то там позиции жертвы, или в позиции мамы, или в позиции постоянно оценивающей или обесценивающей мужчины. Они будут не работать, если у вас не сформирована команда и настоящая сердечная связь и сердечные отношения. Поэтому, именно поэтому не работают, как бы, эти советы отдельно от внутренней глубокой проработки себя и отношений с другим человеком. И, конечно же, всегда нельзя лишать мужчину свободы воли. То есть, типа, я вот сейчас, типа, как сделать нищеброда миллионером? То есть это уже сразу оценивание мужчины, что я вот, он такой вот кусок, знаете, глины, кусок пластилина бессмысленный, сейчас я из него что-то слеплю. То есть нужно уважать выбор мужчины, что он может, например, действительно не хотеть. Он может, и он имеет право не хотеть больше, чем, допустим, какой-то уровень. И это тоже нужно признавать и не пытаться манипулировать и полностью его поменять. То есть всегда оставлять, делать то, что вы можете, да, правильно вести себя, правильно строить отношения, делать то, что вы можете в этих отношениях, просить, но всегда оставлять в голове, что он свободный человек, который имеет право не хотеть зарабатывать больше. Это его свободный выбор. Вот так.
Спасибо большое. Как интересно, да, это извечная истина, что если хочешь заменить кого-то другого, начни с себя, и здесь то же самое, начать с себя, начать с отношений. У нас есть тема, которую мы не сильно озвучивали в наших прямых эфирах, это зависимость не столько от мужа, как от родителей. И вот такой вопрос пришел: если женщина без мужчины, но с детьми, нормально ли ей получать материальную помощь от своей мамы, не работающей пенсионерки?
А, да. Я думаю, что да, в принципе, у нас же вообще веда-радио, да, мы должны, как бы, предполагается, что на веды ссылаться и ведами подкреплять свои утверждения каждый раз. Я этого каждый раз не делаю, но на самом деле я могла бы это делать, рассказывать, просто это увеличило бы в 1000 раз длину наших эфиров, но в целом это нормально. С точки зрения как ведической культуры, так и любой, в принципе, нормальной цивилизованной культуры, о том, чтобы поддерживать и защищать женщину, особенно когда она находится в слабой, уязвимой позиции. Естественно, если так произошло, что вы сказали, что девушка с ребенком, да, или как?
С детьми, да, но без мужчины.
С детьми, но без мужчины, в таком случае, естественно, семья, она может помогать, она может поддерживать, и это абсолютно здоровая ситуация, но все-таки, особенно если это мама, пенсионерка, как бы, то нужно понять, что да, временно эта поддержка, она нужна, она очень уместна. И поддержка с детьми посидеть, или поддержка няню оплатить, и финансовая поддержка, или там квартирная поддержка. Конечно, семья всегда должна помогать, выручать в каких-то кризисных ситуациях, но параллельно необходимо формировать эту опору на себя, формировать свои навыки зарабатывать деньги, для того, чтобы, ну, как бы, ну, мама пенсионерка, то есть очевидно, что недолго продлится финансирование вас с ее стороны. То есть как временная мера это окей, но параллельно вы должны сами учиться зарабатывать деньги, сами учиться жить свою жизнь уже без мамы, и это вопрос, как бы, это вопрос сепарации на самом деле с родителями. До тех пор, пока вы не умеете сами зарабатывать деньги и сами справляться со своей жизнью, вы находитесь в детской позиции. Естественно, вы как ребенок психологически, вам может быть 45 лет, вы можете быть внутренним ребенком, вы как внутренний ребенок зависите от родителей финансово, и это нормально, но пора уже взрослеть. Как бы, все, ладно, не буду дальше продолжать, но вот такой ответ.
Да, глубокая тема. И вот еще один вопрос болезненный пришел. Я прислала вам Юлю его тоже в скайпе сейчас. Добрый день. Слушаю все эфиры Юлии на Ведорадио. Совсем согласна, но ничего пока не применяю. Какая-то стадия стагнации. Декрет, годовалый малыш. Планирую переквалификацию. План есть, но сейчас заблокировано по всем фронтам. Финансов нет вообще, кроме мамского пособия. У мужа с работы сейчас тоже бездоходный период. Из-за этого ушла в депрессию. Материнское выгорание, много желаний, нет возможности, времени и средств для саморазвития и других благ. Что делать? Как двигаться сейчас в нужном направлении, не имея средств и ограниченное время 1-2 в сутки? Помогите советом. Валерия.
Дорогая Валерия, примите мою поддержку в первую очередь в этот непростой период. Но, как бы, непростой период в каком-то смысле мы создаем себе сами. Поэтому мы не будем слишком жалеть кого-то, как-то подкармливать внутреннюю жертву, потому что все, что мы имеем сейчас, нужно понять, что то, что мы имеем сейчас, это результат наших выборов, наших принятых нами решений или не принятых нами решений, результат наших отношений, результат того, что мы сформировали. И я призываю вас в первую очередь к тому, чтобы взять ответственность за все, что у вас сейчас есть. И ответственность очень многие путают с чувством вины. Чувство вины — это деструктивное, депрессивное чувство, детское, то есть чувство, как бы, ребенка, чувство и состояние жертвы, что вот, я виновата, я такая конченая, о боже, что же мне делать, у меня нету ничего. Ну, то есть это чувство вины. Но о чем я говорю? Я говорю о чувстве ответственности. И всегда выход идет через принятие ответственности за все, что у меня есть. Да, у меня сейчас декрет, я приняла решение родить ребенка, у меня сейчас декрет, у меня сейчас там то-се. Да, я выбрала вот такого мужа, который, как бы, ну, типа, у мужа бездоходный период, и вы живете на деньги мамы, ну, серьезно, как бы, ну, так, ладно, я не завожусь. Так вот. То есть нужно принять ответственность за все, что у вас есть, и осознать, что то, что у вас есть, это не какой-то период у кого-то, а это результат вашего выбора. И сейчас вам нужно понять, как поменять ваш выбор и как поменять вашу стратегию действий для того, чтобы получить новый результат. Здесь я могу по пунктам немножко разобрать ваш вопрос, что, во-первых, естественно, если ребенку год, то очевидно, что большую часть вашего ресурса, вашего времени, вашей энергии вы будете уделять ребенку, потому что, ну, это его право получать от вас то, что ему необходимо. Но то, что вы описываете, что там депрессия, выгорание и так далее, это напрямую ваша ответственность сформировать для себя условия, в которых вы будете поддерживать себя, в которых вы будете отдыхать, в которых вы будете восполнять свои дефициты, потому что одна из основных причин послеродовой депрессии, всяких выгораний и так далее, именно в том, что мы не способны правильно организовать свой быт и свое здоровье. Мы не следим за анализами, мы не следим за дефицитами, мы впадаем в синдром усталых там надпочечников, в болезни щитовидки, в дефициты железа и так далее. И потом пытаемся очень круто активно действовать там и с детьми, и с мужем, и зарабатывать деньги, будучи в полном дефиците всего. Поэтому это ваша ответственность. За что? За то, чтобы, во-первых, привести в порядок свое здоровье. Да, на это нужны деньги. И как бы, это уже, ну, не на все нужны деньги, конечно же. То есть питание можно бесплатно, режим дня можно бесплатно подтянуть. Но действительно на анализы, на какие-то те же самые капельницы с железом нужны деньги, естественно. И здесь уже переходит вопрос, почему ваш муж не обеспечивает ни вас, ни ребенка, почему вы живете на как бы пособие, почему вы живете на пособие на ребенка. И это, конечно же, тема не для эфира, это уже тема для как бы там личных консультаций и разборов, но это абсолютно больная ситуация, когда мужчина не способен, ну, как бы у мужчины есть, понимаете, зачинать детей мы умеем, понимаете, у нас уже все выросло для того, чтобы зачинать делать детей, буду говорить мягко, я бы сказала по-другому, а для того, чтобы обеспечить потом этих детей, у нас еще ничего не выросло. То есть это детская позиция. И я, ну, как бы, я не призываю, я бы не находилась в такой ситуации долгое время с мужчиной, который ведет себя абсолютно инфантильно и безответственно. То есть я бы начала взывать к тому, чтобы мужчина принял уже ответственность за эту семью, за вас, и начал зарабатывать нормальные деньги. Как это сделать, это уже огромная, конечно же, другая тема, но что я могу сейчас сказать, не мириться, не считать это нормой. Не оправдывать мужа, что бездоходный период на работе. Ну, слушай, ну, блин, ночью можно днем работать на своей работе, ночью можно разгружать вагоны или обучаться новой профессии. Почему-то вы, как женщина, да, вы ищете какие-то средства там по переквалификации, есть план, а мужчина, который зачал с вами ребенка, почему-то не ищет. То есть это очень странно, я бы поработала с мужчиной через разные пути. Почему мужчина не может обеспечить вам и вашему ребенку базовые какие-то потребности. Вот, с этим нужно работать. И немножко попуститься с... Ну, как бы, тут тоже зависит. Если вы примете решение зарабатывать отдельно от мужчины, поставите на нем крест и скажете, что все, он абсолютно бесполезный, и я буду зарабатывать сама, то это одна стратегия. Что обучаться, несмотря на то, что там декрет и так далее, обучаться зарабатывать деньги. Потому что, к сожалению, это реальность, что бывает. Бывают мужчины, которые абсолютно неадекватны и с которыми ты ничего не сделаешь. Если ваша ситуация не такая, я надеюсь, что ваша ситуация не такая, то лучше разрулить вопрос с мужчиной через старших членов семьи, через, может быть, там, наставника или психолога, или ну, кого-то, кому он доверяет, через общих друзей, допустим, кому он может доверять, от кого он может услышать, для того, чтобы его немножко встряхнуть, чтобы он взял себя в руки и начал зарабатывать. То есть поработать над вашими отношениями с мужчиной, почему он не берет ответственность, которую он обязан брать по вообще, ну, по логике, по здоровому смыслу, по семейным своим обязанностям. Вот, для вас конкретно нужно выработать стратегию, то есть, во-первых, подтянуть свое здоровье, быть в ресурсе, во-вторых, прояснить отношения с мужчиной и со своим, почему он безответственен и находится в детской позиции. И постепенно все-таки формировать какую-то опору на себя. Ну, очень сложно, вот, сложно ответить на вопрос без личной консультации, потому что, с одной стороны, вы описываете свою ситуацию, может быть, со стороны мужа или там после разговора окажется, что это совсем по-другому. Но вот какие-то такие ситуации, что, во-первых, закрыть свои дефициты, свои выгорания через здоровье, через психику, восстановиться, прояснить отношения с мужем, почему он не делает того, что обязан делать. И постепенно, вот даже вы пишете час-два в сутки иметь, за час-два в сутки, в принципе, можно зарабатывать какие-то деньги. То есть если вы уже, ну, примете решение, что все, кризис, вам само нужно зарабатывать, то час-два в сутки – это достаточное время для того, чтобы подрабатывать и зарабатывать неплохие деньги, ну, как бы на какую-то базовую потребность для того, чтобы выжить. Вот. Но проблема в том, что до тех пор, пока вы в дефиците физически, вы не сможете этого делать, потому что у вас просто нету энергии, нет ресурса на это. Вот, то есть, поэтому ваша ситуация, она по всем фронтам как бы довольно кризисная, и в плане здоровья, и в плане отношений, и в плане реализации, еще плюс ребенок, поэтому нужно постепенно, не делая резких движений, восполнять свои дефициты, выходить из кризиса и уже дальше вставать на ноги. Вы сможете даже, ну, есть на самом деле большое количество примеров, просто я не хочу вас сейчас давить этим, но куча мам в декрете, которых и мужья или умерли, или ушли от них, или там еще что-то, и они создали или бизнес, или они получили новую профессию, там, и с грудными детьми, и с двумя детьми, и с тремя детьми, и с четырьмя детьми, и там прям сразу после родов, то есть есть кейсы, есть возможность начать зарабатывать деньги, начать круто жить даже с годовалым ребенком. Вопрос в том, ваша ли это стратегия или нет. И опять же, я сразу извиняюсь за то, что я не могу вам как бы дать ответы на все ваши вопросы, потому что это огромная тема, и это тема для какой-то или для консультации, или еще для чего-то. Но системно вам нужно брать ответственность за свою жизнь и постепенно-постепенно выводить себя из этого состояния, начиная всегда со здоровья. Потому что если у нас есть базово хорошая физическая форма, то мы будем сильнее психически. Когда мы сильнее психически, мы сможем и отношения выстроить, и работу какую-то найти даже час-два в день, и продуктивность у нас будет выше. Ну, как-то так. Как-то так, Валерия, еще раз примите мою поддержку и не забывайте о том, что это только ваша жизнь, и вам нужно с ней сейчас как-то справляться уже так, как вы себе создали, да? Вот сейчас нужно из этого как-то постепенно выходить, и чем раньше вы осознаете свою ответственность в этом всем, и то, что у вас есть силы и есть ресурс выйти из этого, тем быстрее вы сможете что-то поменять.
Действительно, хочется пожелать Валерии скорейшего нахождения пути выхода из этой ситуации, сил на это и возможности. Спасибо вам, Юля, за ответы. Мы говорили много о том, как вдохновить мужа на финансы, и вы рассказали, как это сделать. И вот Дарья написала, как самой вдохновиться планами мужа, если я до конца не верю в успех в тех проектах, о которых он мне говорит.
Ну, в принципе, верите вы или не верите, это уже второстепенный вопрос. Хорошо, когда мужчина, он придумывает разные варианты заработка, да, постоянно ищет что-то новое, генерирует какие-то проекты. Хорошо, когда он активен, и он находится в таком вот деятельном состоянии. И, естественно, не всегда все планы мужчин и все их проекты, и все их бизнесы, они реально выйдут, то есть они реально, как это сказать, воплотятся успешно. И это абсолютно нормально. Если вы проанализируете там каких-то жизнь бизнесменов или жизнь создателей крупнейших сейчас проектов даже в России, вы видите, что огромное количество, ну, то есть, допустим, он придумал 100 проектов и пробовал 100 проектов, из них выгорел, ну, то есть, получился один проект, и вот сейчас он известен, и он там мультимиллионер через этот один проект. Но до этого у него было 100 проектов, которые были идиотскими, которые прогорели. Об этом, кстати, вот мой муж, он мне рассказывал, есть книга Оскара Хармана, там что-то про «делай», ну, типа «делай», короче, какая-то книга Оскара Хармана, и он там рассказывает, делится всеми своими финансовыми схемами, как он пытался, как это сказать, какие бизнесы он придумывал, и как он тратил миллионы денег, просто терял, из-за того, что бизнес не выгорал. Поэтому к чему я говорю, что относитесь с терпением, относитесь с пониманием и с уважением к тому, что, ну, может и не получиться, а может и получиться. И классно, что мужчина, он пробует, он ищет разные варианты, и в этом нужно поддерживать. Потому что если вы скажете, ну, это полная хрень, как бы это полная фигня, я не знаю, зачем ты тратишь на это время, это полный бред, как бы то он может и, как это сказать, то это не то, что его вдохновит. Вы можете быть не вдохновлены конкретно этим проектом, и вы можете в этом, в принципе, сказать, что, слушай, классный проект, да, вроде бы классный вариант, и круто, что ты вот это придумываешь, но вот у меня есть вот такие вот сомнения, вот у меня есть какие-то вопросы, как ты думаешь? И вот вопросами наводить его. Может быть, вы даже сможете ему как-то указать на какие-то слабые места в его проекте. Сказать, слушай, а ты вот продумывал вот с этой стороны, вот как будет, если там, допустим, вот так вот. Или там, а как ты считаешь, вот есть такая, мне кажется, со стороны, что есть опасность вот в этом проекте, что вот такая вот. Ты как, ты продумывал эту сторону? С ним общаться, опять же, общаться с позиции взрослого, И он вам расскажет, что он думал. Или он такой, типа, блин, я не думал, сейчас подумаю. Вот. Но в целом не нужно ожидать от себя, что вы будете от каждого проекта своего мужа в восторге. И, в принципе, от вас и не ожидается, что вы будете прям в экстазе от всего, что он делает. Главное, что он делает. Главное, что он ищет, что он пробует, что он стремится к результату. И в этом его нужно поддерживать всегда. Вот в это нужно верить, в него. А конкретно в его проекты можно как бы верить, можно не верить. Главное, не обрывать крылья, знаете, и, ну, потому что я тоже, мой муж, он человек миллиарда идей и миллиарда проектов. Как бы, из них там 5% супер успешные и получаются, все остальное или не получается, или он сам понимает, что это какая-то ерунда, и, ну, как бы, и не продолжает в них вкладываться. Но, как бы, круто поддерживать желание и запал, и обсуждая конкретный проект с ним, просто в беседе выводите, задавайте вопросы и выводите на то, что вас смущает, на то, чем вы, допустим, не вдохновлены. Но главное не обрезать крылья, потому что женщина это может делать.
Такой важный базовый принцип отношений, вот это вера в другого человека, доверие ему, несмотря ни на что вообще, ни на какие вещи, при этом быть, оставаться в зрелой позиции, не в детстве, как вы уже упомянули в одном из ответов на другой вопрос. И, время так быстро пробежало, у нас уже последний вопрос остался, но, мне кажется, с ним сталкивались тоже многие слушательницы, потому что, ну, наверное, стереотипно, но для женщин это свойственно. Есть страх, что не справлюсь с финансами, так как нет знаний, как правильно их распределять и копить. Может быть, поэтому ко мне не особо и приходят деньги. Что делать?
Сразу же формулировка «ко мне не приходят деньги» указывает на наше любимое волшебное мистическое мышление, что деньги приходят, вот к кому-то деньги приходят, а к кому-то деньги не приходят. Как будто бы мы перекладываем ответственность за деньги, за свои результаты с себя на деньги, типа вот у денег есть ноги, и они такие, типа, ну что, к кому пойдем, к Юле или к Маше? Пойдем к Маше, пусть Юля сидит под деревом с голой этой, ну ладно. Ну, в общем, вы поняли. Перекладывание ответственности на деньги, хотя деньги — это результат, который мы сами зарабатываем, поэтому давайте сформулируем так. Еще раз переформулируем в нормальный вопрос с ответственной позицией. Есть страх, что не справлюсь, да, или как там было?
Да, что не справлюсь с финансами, нет знания, как правильно их распределять и копить.
Да, это важный вопрос. Нужно учиться распределять и копить деньги, но, в принципе, ну, то есть это же навык просто. То есть обучение тому, как распределить деньги, как распоряжаться, это просто базовый навык, которому вы можете обучиться там за 1-2 часа или там за послушать какое-нибудь видео на Ютубе или какой-то курс пройти по финансовой грамотности. У нас есть, мой муж, он записывал с Дмитрием Галухиным, с крутым финансистом, курс по финансовой грамотности. Но вопрос здесь не в том, что вы не умеете там распоряжаться и так далее. Вопрос в том, что у вас в голове есть внутренние негативные установки, есть определенные страхи, которые мешают вам зарабатывать. И в этом смысле действительно не то, чтобы деньги приходят или не приходят, но вы и ваша продуктивность, ваша эффективность и ваша адекватность в мире, она либо способствует тому, что вы зарабатываете, либо нет. То есть она не мешает деньгам прийти, да? Она мешает вам действовать адекватно в мире для того, чтобы получать классный результат. И именно поэтому я вот, ну, когда на практикуме, да, вот, на женщины деньги, с чего я начинаю? Я всегда начинаю с работы с установками. Потому что установок у нас огромное количество. И именно из-за установок наших в голове мы либо зарабатываем деньги, либо мы имеем деньги, либо мы их не имеем. И страх больших денег – это один из видов установок. Есть и другие установки, например, что вот деньги достаются только тяжелым трудом, да, или что вот деньги в жизни главное, или там разные обесценивающие фразочки, которые мы слышали с детства, что вот будь доволен тем, что есть, не имей 100 рублей, имей 100 друзей, ну, то есть как будто бы, ну, вот это вот или-или мышление, да, что вот я могу иметь или 100 рублей, или 100 друзей, а как будто бы и 100 рублей, и 100 друзей я иметь не могу. И то есть ты, конечно, выбираешь друзей, обесценивая деньги, что вот не нужны мне эти 100 рублей. Ну, так и так, и так далее. Мышление о карме, о том, что вот нищим родился, нищим умрешь, вот такая вот у меня судьба. Или что нам стыдно получать большие деньги. Или установка, что деньги портят человека. Или страх, например, тратить деньги, потому что ты боишься, что не заработаешь снова. Ну, короче, или, например, в целом установка, что деньги — это зло, не в деньгах счастье, или деньги вот это только для воров, для каких-то, ну, кто там нечестным трудом их зарабатывает. Деньги приходят и уходят, как будто бы у них есть ноги, это тоже установка. Короче, мы на самом деле, вот, не было у нас эфира, который прорабатывал бы все эти установки и страхи, вот, но именно с ними, именно это и является ключевой проблемой, почему вы не получаете результат, почему вы боитесь получать результат, почему вы не получаете то, чего вы хотите, или даже боитесь хотеть. Вот. И, в принципе, я могла бы пригласить вас, вот мне организаторы разрешили, пригласить вас на свой практикум, потому что на наших эфирах мы обсудили, ну, где-то процентов 8-9 того, что нужно было бы сказать про деньги. Вот, и я когда-то, когда столкнулась с огромным количеством вот таких вот вопросов и проблем в личных консультациях и в своем блоге, именно со сферы денег, я начала очень глубоко и системно анализировать, как выйти, как решить эту проблему денежную, и сформировала гениальную систему, гениальный комплекс, как постепенно выйти из финансовых проблем. И этот практикум, он создала такой практикум. То есть почему практикум? Потому что там нет огромного количества бесполезной теории и воды, там есть много знаний, но также очень много заданий. То есть все знания, они применимы сразу же на упражнениях, на заданиях, на медитациях. И вот я хотела бы на вас его пригласить и подарить скидку всем слушательницам Веда Радио 10% только в течение 2 суток. Вообще-то этот курс, он как бы закрыт, сейчас я его не продаю, но по огромному количеству вопросов и запросов я, ну, решила это сделать. Вот, на 2 суток открываю для вас возможность его приобрести по скидке 10%, по промокоду Веда Радио. В общем, в чем суть этого практикума, что мы работаем системно со всеми причинами и со всеми аспектами жизни, через которые не приходят да, нам деньги, как вы любите говорить. То есть начинаем мы... Эта система многошаговая. То есть начинаем мы с того, что избавляемся от каких-то негативных установок, мифов. Мы формируем новый тип мышления. Мы формируем ту самую адаптивность и гибкость, и навык формировать вот новые возможности, видеть их, о которых мы уже говорили. Это только первый шаг. Второй шаг. Мы разбираем карму, темы кармы, денег, что там положено мне, не положено, пирамиду потребностей, как относиться к деньгам, то есть, ну и так далее. Именно с точки зрения законов мироздания, как правильно понимать, как работает эта финансовая машина, как работает финансовая карма. Затем третий шаг в нашем практикуме — это мы прокачиваем энергию и дисциплину. Как вот задавала вопрос девушка, да, из предыдущего вопроса, нет энергии. То есть у нас есть огромное количество в жизни таких черных дыр, которые высасывают нашу энергию, которую мы могли бы потратить на то, чтобы заработать, на то, чтобы там круто, да, найти какие-то возможности заработать деньги или разрулить отношения для того, чтобы мужчина начал зарабатывать. Но почему мы этого не делаем? Потому что у нас нет энергии и дисциплины. И этим мы занимаемся на третьем шаге. Потом мы избавляемся от бытового нищебродства. Это то, как можно просто своими действиями в быту, ежедневными, даже не работая, как можно либо лишать себя денег, либо наоборот увеличивать свое изобилие. Это для женщин. В основном это курс «Женщины. Деньги». Да? То есть как женщина может своими простыми бытовыми действиями очень круто прокачивать семейное мышление. Потом там также есть отдельно уроки, упражнения для замужних, для незамужних, как вдохновлять мужа, как распределять финансы, как просить деньги, как быть, если ты зарабатываешь больше мужа. Ну, короче, там отдельный урок. И потом я вместе с очень крутым продюсером, маркетологом сформировала 2 урока, для того, чтобы женщина могла воплотиться и реализоваться в том, что она хочет, зарабатывать деньги через свои таланты. То есть это вот у меня 7-й вот такой урок «Определение вашей миссии». В жизни, как понять, через что вы можете зарабатывать деньги, как составить стратегию заработка для каждой природы, потому что это тоже очень большая тема, на самом деле, есть природы лидерские, есть природы склонные к бизнесу, есть природы не склонные к бизнесу, склонные к работе в найму, например, и для каждой этой природы есть стратегии, как зарабатывать хорошие деньги, как реализовываться, не ломая себя, потому что сейчас все топят там, вот, идите к нам в сетевой компании можно заработать много, или там, вот, идите там туда. Но если это не соответствует твоей природе, то, ну, как бы, ты не достигнешь в этом больших результатов. И потом вот Ирина Аксютченко, крутой продюсер, это уже последний, она дает рабочие методы, как заработать деньги, как найти близкий себе формат, то есть или в интернете, или офлайн, как сформировать личный бренд, как продвигаться, как упаковать свой продукт, как найти, во-первых, свой продукт, и потом его как продвигать и упаковать. То есть прям вот все знания под ключ она дает. И получается вот такой вот комплекс, о котором, ну, нет возможности вот так вот в эфирах, да, полностью систематично проработать, потому что я работаю именно, даю и задания, и упражнения, и от психологов, и из психотерапии, и медитации. И получается, что вот мы начинаем с самого тонкого, с мышления, с наших установок, с наших отношений, и доходим до уже действий, которые напрямую будут приносить вам деньги. И если даже вы, допустим, замужем, и вы не хотите сами зарабатывать, есть тоже отдельный урок о том, как правильно действовать, как правильно жить и правильно выстраивать отношения с партнером для того, чтобы он заработал больше. Вот такой вот практикум, очень мощный, я вам скажу, практикум из 8 уроков, из 8 шагов с упражнениями. И я вас на него приглашаю, если вам зашло то, о чем мы говорили на наших эфирах на 8, если вам зашел мой подход, то я готова подарить вам скидку 10%. Я думаю, что на сайте это как-то будет где-то отображено. По крайней мере, там есть мой Инстаграм, вы можете написать в Инстаграм, и я дам ссылку. У меня в сторис тоже сегодня выложу для вас. Вот, по промокоду VEDARADIO 10% на практикум только в течение 2 суток. Вот я буду там вас ждать для того, чтобы мы продолжили более комплексную и систематическую работу конкретно с вами, конкретно с вашей ситуации. Вот, это может быть таким ответом на вопрос.
Спасибо, Юля. На самом деле, как вы сказали, что наша карма или наша судьба находится в нашем сознании, там же вместе с нашими установками. Я очень много раз слышала, что прорабатывая именно эти установки, прорабатывая какие-то свои блоки, боли, неправильное понимание, мы, собственно, меняем нашу судьбу, поэтому нам есть куда двигаться, нам есть что менять в себе, если мы чем-то не удовлетворены, и у нас есть для этого полностью все инструменты, которые предоставляют, в том числе, лекторы VEDARADIO. Мы здесь для этого и собираемся, чтобы работать с нашими установками и приобщаться к более счастливой, гармоничной и радостной жизни. Поэтому спасибо большое, что были с нами на протяжении этих 8 эфиров. Я думаю, многие получили сильный заряд вдохновения, оптимизма, понимание, что все можно решить, поэтому что мир многовариантен и что он гораздо шире, чем понимание или-или. Поэтому спасибо вам большое и будем рады снова видеть вас на волнах VEDARADIO. Благодарю.
Спасибо большое. Да, мне уже написали и предложили новую интересную тему для эфиров, поэтому, скорее всего, мы будем продолжать. Вот, да, что касается денег, я вас еще раз благодарю за классные были 8 эфиров, продуктивные, и те, кто хочет продолжить работать в именно практическом таком, конкретно начать работать, короче, над своей жизнью, я буду ждать вас на практикуме. Еще раз повторяю, что есть скидка 10%. Вот, и такой важный момент, на самом деле, о котором я не говорила на эфирах, это то, что финансовую карму мы можем менять. Вот. Об этом мы не успели, вообще мы очень много о чем не успели поговорить. Финансовую карму можно менять, и очень важно изучать и правильно понимать законы судьбы для того, чтобы не ограничивать себя, для того, чтобы развиваться. И я вам всем желаю именно этого, я вам всем желаю счастливой, изобильной жизни, и чтобы ваши все сферы жизни были гармоничны, были радостны, и духовная сфера вашей жизни, духовная практика — это основа, и отношения, и ваше здоровье, и ваши деньги, естественно, которые лежат в основе многих процессов, вот, чтобы вы чувствовали удовлетворение в этой сфере. И у вас есть уже сейчас, и если вы пойдете на практику, будет еще больше инструментов для того, чтобы наконец-то сделать то, прийти к тому, к чему вы хотите прийти. Вот я вас всех обнимаю, спасибо большое за классные эфиры, и буду рада общению, продолжению общения в Инстаграм и на следующих эфирах Веда Радио.
Спасибо большое за ценные пожелания, как нельзя лучше оно было, чтобы закончить наш эфир. До свидания, и тогда до встречи.
Спасибо большое, всем до встречи.